Переходим к международной теме, которая, однако, прямо касается Донбасса и Крыма. На ресурсе The National Interest появилась статья, которая называется «Тришаговая стратегия для Трампа относительно Украины». И вот три известных юриста-международника со значительным опытом работы в Украине, это Джеффри Берт, Джеймс Гитч, Питер Петтибон и Томас Шиллинглоу, они, собственно говоря, предлагают для Трампа стратегию, как развязать российско-украинскую проблему. Мы сейчас обсудим предложенные варианты с политологом, с аналитиком внешней политики Международного центра перспективных исследований Евгением Ярошенко. Добрый день.
Добрый день.
Или вечер.
17.30. Или вечер. Ну, для начала давайте в нескольких словах относительно самого ресурса The National Interest. Какие там обычно бывают публикации и что это за ресурс?
Кстати, еще добавлю, что это перепечатано есть на «Голосе Америки».
The National Interest — это, безусловно, один из самых авторитетных изданий, американских изданий в области внешней политики. Там, где пишутся, публикуются на регулярной основе ведущие американские и вообще мировые специалисты, вот, которые дают практические рекомендации разным администрациям Белого дома. Судя по тем публикациям, за которыми я периодически слежу, в том числе на издание The National Interest, то текст многих публикаций может не понравиться обычному украинскому читателю, поскольку они предлагают довольно прагматичный подход к решению украинско-российских противоречий, исходя из нынешних реалий.
Ну вот складывается впечатление, что как раз основной идеей данной статьи или данных предложений является примирение, найти основу для примирения между Соединенными Штатами и Россией.
Ну вот, прочитав вот эту вот обсуждаемую сегодня статью, я бы сказал, что там речь идет не столько о примирении, сколько о некой паузе, чтобы временно прекратить конфронтацию для того, чтобы...
Между Россией и Соединенными Штатами?
Да-да. Или... Ну, даже шире, между Россией и Западом для
здесь
того, чтобы...
Здесь зазначение Америка, Россия, Украина и Европа.
Вот-вот. Для того, чтобы США и Европейский Союз могли больше ресурсов тратить не на поддержание своего военного присутствия в Восточной Европе, а для того, чтобы на других более актуальных вызовов для их национальной безопасности.
А давайте зацитируем просто для слушателей, чтобы они были больше в теме. Я цитую мову українську з Voice of America. Захід та Росія мають погодитись не погоджуватись в лапках щодо статусу Криму на невизначений період часу. Саме так з 40-х і до розпаду СРСР розглядались три країни Балтії. Йдеться в пропозиції. Другий пункт. Сторони погоджуються на збереження статусу КВО Донбасу як частини України, забезпечивши дотримання режиму припинення вогню. І третє – створення допомогового пакету для економічного відновлення України за участі Росії, США та Євросоюзу.
Да, вот можно по очереди каждый из пунктов обсудить. Первый, значит, касается Крыма. Погодитесь, не погоджуватись относительно статуса Крыма. Что это означает? Что Запад будет стоять на своем, Россия будет стоять на своем, но на какое-то время о проблеме забывают, откладывают ее в долгий ящик, как это было со странами Балтии после Второй мировой войны?
Именно так. То есть по Крыму это является отсрочкой решения этой проблемы. То есть сам факт непризнания законности аннексии Крыма не означает, что Запад фактически не смирился с тем, что Крым уже вот больше двух лет де-факто принадлежит России. То есть это повторение так называемой Балтийской стратегии 40-го года, она так и называется, стратегия непризнания советской аннексии трех стран Балтии вот в 40-м году.
Ну, вот такое решение. Можно будет говорить о том, что Россия действительно ждала и дождалась того, что Запад этот вопрос отложил?
Я думаю, что для России важно не столько признание правомерности аннексии Крыма, сколько избежание финансовых и политических последствий. Ведь Россия то аннексировала Крым, подняла существенно рейтинг своего лидера. Однако какая цена за это? Это исключение из большой восьмерки одного из клубов великих стран. Это частичная международная изоляция, уменьшение связи с Западом. Вот. Также это падение цены на нефть, которая спровоцировала многие экономические проблемы в России. Поэтому все-таки в этой вот проекте вот этой сделки, так называемой, там ничего не говорится о дальнейшем санкции. Я предполагаю, что авторы этого текста завуалированно намекали на возможное смягчение санкций, но не отмену.
Это при том, что как раз на днях, едва ли не сегодня, Обама и также лидеры европейских государств договорились о том, что санкции будут продолжены до реализации Минска, но речь идет о Обаме, чье президентство, по сути говоря, уже закончилось, да, а Трампу приходят другие предложения. То есть вы говорите о том, что, по сути, Россия будет постепенно выходить из изоляции, санкции будут смягчаться, и вопрос Крыма при этом...
Вся надежда на Евросоюз.
Со стороны Евросоюза смягчение и даже снятие санкций выглядит более реалистичным, потому что США, в отличие от Европейского Союза, не испытывает серьезных последствий от того, что Россия ввела контрсанкции, потому что уровень двусторонней торговли между Вашингтоном и Москвой, он минимальный, и поэтому, как шутил сенатор Ястреб Джон Маккейн, накрылись мои сибирские каникулы. Чего не скажешь о влиятельных российских олигархах и приближенных к Путину людях. А в Европейском Союзе действительно есть запрос, не со стороны всех, но со стороны многих влиятельных представителей, на, если не отмену, то смягчение санкций, ведь наближаются выборы во Франции, в Германии в следующем году, и политики, которые представляют разные политические силы, будут пытаться получить голоса тех избирателей, которые неким образом, особенно бизнесменов, пострадали от последствий санкций.
Понимаете, просто Евгений, интересный вопрос получается относительно Крыма, да, если его оставить зависшим в воздухе, да, этот вопрос, как тут в таком состоянии, как здесь предлагается, какие-то может иметь последствия, например, для Украины и для тех же крымских татар, у которых там столько проблем, когда они выступают даже просто своей не проукраинской, а хотя бы просто с крымско-татарской позицией. Я понимаю такой вопрос, да.
Я пытался проанализировать, какая может быть возможная реакция Украины на грубое нарушение прав человека, которое наблюдается ежедневно на аннексированном полуострове. Так получается, что Украина объективно нет ресурсов, кроме энергетических линий, которые обеспечивают электричество, водопроводов для влияния на Россию, чтобы как-то...
Блокировка, да?
Кроме блокада. Но чрезмерная репрессивная оккупационная политика России в Крыму по отношению к коренному населению. То есть я говорю не пропаганду, я говорю вещи, как оно есть. Потому что Крым это официально считается оккупированная территория, и нельзя таким образом обращаться с местным населением. Даже путем призыва в российскую армию это противоречит очень много положениям очень многих международных конвенций. И поэтому это дает возможность Украине бить Россию на международном уровне за такие нарушения прав коренных народов и остальные конвенции.
Относительно второго пункта, который касается Донбасса. Стороны соглашаются на сохранение статус-кво Донбасса как части Украины, обеспечив при этом соблюдение режима прекращения огня. Что это означает?
Я увидел, это означает скорее замораживание конфликта, так называемый приднестровский сценарий, то есть когда утихают боевые действия, но при этом политическое урегулирование замораживается на неопределенное время. Это может также предусматривать отвод тяжелой техники на довольно безопасное расстояние, чтобы избегать человеческих жертв. Но я так понимаю, что авторы этой статьи давно уже поняли, что в ближайшее время не светит компромисс между Киевом и Москвой насчет реализации положения особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как это прописано в Минских соглашениях, проведения выборов на тех территориях и предоставления амнистии.
Вот вы сказали, вспомнили авторов этих предложений, этой концепции. Вот как я понимаю? Я понимаю, что любые решения, они могут быть верными, исходя из того, если верными являются предпосылки, да, из которых исходят авторы теории. Вот мы читаем. Мы выходим из предпосылки, что экономически и политически жизнеспособная Украина соответствует долгосрочным интересам всех сторон, включая Россию. Вот действительно ли экономически и политически жизнеспособная Украина является интересом России? Вот у меня есть большое сомнение. И если действительно не является, то получается, что авторы этого документа, они просто неправильно понимают исходную ситуацию.
Жизнеспособная и процветающая Украина может быть в интересах России только в том случае, если Украина будет фактически марионеткой России. То есть, когда Украина за лояльность будет там получать определенные экономические бонусы. Вот во время президентства Виктора Януковича, возможно, была попытка частично это обеспечить. И, может быть, если бы была более такая справедливая система распределения общественных благ, то граждане почувствовали бы немножко больше, чем просто декларируемая стабильность. Но если же Украина отходит от России, поворачивается к ней спиной, то понятно, что в интересах России будет максимально дискредитировать и наказать Украину за европейский выбор таким образом, чтобы другие страны постсоветского пространства видели, к чему может, каким негативным последствиям может привести разрыв отношений с братской Россией.
Здесь есть еще интересный момент, что в обмен на это будут миллиарды долларов. Вот давайте дочитаем. Они считают, что инициатива создания такой пакета должна исходить от администрации Трампа, а может служить сигналом Путину, что его не игнорируют. То есть это должен Трамп послать сигнал, что его не игнорируют, что новобранный президент желает работать с ним на восстановление конструктивных отношений США-Россия. И будет идти речь о миллиардах долларов, за использование которых необходимо будет следить, добавляют авторы. И вот куда будут посланы эти средства. На восстановление инфраструктуры, раз, на компенсацию десяткам тысяч беженцев и людям, которые до сих пор живут в зоне антитеррористической операции, за завдані збитки та поранення.
Под беженцами, я так понимаю,
внутрішньо переміщені лица.
То есть получается, что если вы на это согласитесь, и они это обозначают как некую рамку, в которой можно будет решать эти вопросы, по крайней мере, как-то начинать пытаться, то в обмен на это будут вот эти вот деньги на восстановление инфраструктуры и компенсации переселенцев.
Причем речь идет о том, что платить будут не только Соединенные Штаты, но и Россия.
С точки зрения ответственности страны-агрессора, было бы логично, чтобы Россия выплачивала, если не репарации, потому что репарации это нужно через международные арбитражи доказать, то некую экономическую помощь для тех лиц, которые пострадали. Вот. И в этом, наверное, один из главных плюсов вот этой так называемой сделки. Но очень размытые детали, что Украина, на какие поступки должна пойти, чтобы финансовая помощь со стороны России, ЕС и США таки была направлена в Украину.
Но может ли среди этих уступок быть также и определенное взятое обязательство или оговоренное или неоговоренное не вступать в НАТО и не вступать в Европейский Союз?
Вполне возможно. С точки зрения перспективы вступления в НАТО, здесь я не вижу чего-то такого ужасного, потому что в ближайшие десятилетия реалии не способствуют этому. Касательно Европейского Союза, так же само. Перспективы членства Украины нету ни одно десятилетие, как минимум два, может быть и три. Вот. Но здесь речь идет о том, что, отмене дальнейшего сближения. То есть это может поставить под вопрос реализации глубокой всеохопляющей зоны вільної торгівлі, Вот. И отмену преференционных положений, вот этого вот режима свободной торговли для Украины.
Аналитик внешней политики Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко в программе «Киев-Донбасс». Мы обсуждаем статью на ресурсе The National Interest, которая называется «Трешаговая стратегия для Трампа по Украине» или относительно Украины. Речь идет о том, что Украина получит определенную экономическую компенсацию, но взамен на это стороны забудут на неопределенное время относительно Крыма и, по сути говоря, заморозят конфликт на Донбассе.
Евгения, вот такой вопрос. А что нужно, чтобы произошло, чтобы Трамп прислушался к этому? Какая гарантия того, что он это примет во внимание?
Это будет определяться многим фактором расклада политических сил внутри штатов. Ведь хоть Трамп и представляет республиканцев, у него не гарантирована поддержка со стороны всей партии. И многие республиканцы, которые соперничали с Трампом за право быть выдвинутым от республиканцев, они будут, если не препятствовать вот таким возможным сделкам штатов с Россией, то, по крайней мере, продвигать более такую наступательную позицию. Ведь республиканцы, они традиционно характеризуются более такой вот активной наступательной внешней политикой, в отличие от демократов. И многое будет зависеть от того, какую роль в Белом доме, в Госдепартаменте, на других ведущих должностях будут занимать вот так называемые республиканские ястребы.
Вот я хотела как раз с вами об этом более подробно поговорить, потому что мы знаем, что Трамп до выборов и Трамп после выборов говорят, что это разная уже риторика и разные люди, потому что тогда необходимы были определенные лозунги для победы. Сейчас он уже не будет более таким радикальным. И у него в окружении есть разные люди, вот и приближенность которых к нему может как раз и влиять на принятие тех или других решений. Возможно, что все-таки для Украины может ситуация поменяться, и не настолько страшен Трамп для нас, как его малюют, если там все-таки какая-то определенная другая группировка будет.
Согласен, что очень рано делать поспешные выводы о том, что все пропало, что победа Трампа — это зрада, и возможная победа Хиллари Клинтон была прямой. Поскольку у обоих кандидатов Украина занимает как минимум второстепенное место во внешнеполитических приоритетах. И вот я считаю, что возможная сильная сторона Дональда Трампа — это его непредсказуемость. Этим он существенно отличается от уходящего президента Барака Обамы. Поскольку когда лидер государства, особенно влиятельной глобальной державы, как Штаты, показывает непредсказуемость своих действий в той или иной части Земли, то это своих геополитических соперников путает, поскольку он не раскрывает свои карты, и это заставляет их держать в напряжении, потому что не знают, как Штаты будут ли вмешиваться, например, на грубое нарушение прав человека в той или иной стране. И многие соперники, недружественные к Штатам страны, могут серьезно задуматься, чем будут те или иные действия угрожать им в будущем. А вот Барака Обаму многие критикуют среди американских экспертов, политиков, за то, что он чрезмерно предсказуемый и заранее говорит те границы, дальше которых Штаты не могут выйти.
Если говорить о попытке создать прагматическое решение, на самом деле, с 2014 года речь идет о том, говорят о том, что Россия и Соединенные Штаты в конце концов к определенной сделке придут. Многие говорят, что наоборот, Соединенные Штаты никогда не пойдут на сделку с Россией. Вот в этих предложениях, которые вы сказали, назвали прагматичными, что действительно отвечает интересам Соединенных Штатов Америки?
То здесь нужно различать краткосрочные и долгосрочные интересы Штатов. Начну с долгосрочных. Вот. В долгосрочных интересах Вашингтона не является, скажем так, участие России как равноправного партнера, потому что Россия — это очень давний исторический соперник во многих частях земного шара. Это и вот Восточная Европа, это и Центральная Азия, и Ближний Восток, и Арктика, ну, о которой вот мало кто говорит. Но если учитывать сложную ситуацию сегодня в мире, где нужно, например, в Сирии, вот, в Йемене, там, в других горячих точках сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, то в краткосрочных целях является как раз некая передышка. То есть, пример вот иранской сделки по Ирану очень может быть, ну вот, повторение аналогичного сценария по Украине. То есть, на какое-то формальное или неформальное соглашение, которое будет способствовать тому, что и Москва, и Вашингтон не будут на ближайшие несколько лет тратить значительные ресурсы на конфронтацию из-за Украины.
А напомните сделку о Иране. Какие там ключевые были моменты?
Эта сделка была заключена в июле 2015 года, так называемой шестеркой. Это Франция, Великобритания, США, Китай, вот, Россия, Европейский Союз и Иран. Она касалась того, что на 10 лет Иран замораживает разработку ядерной программы, которая может носить потенциально немирный характер в обмен на снятие санкций. Во многом эта сделка, ну, заключение этой сделки способствовало то, что Россия заняла, скажем так, ну, конструктивную позицию.
Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии Луна Довган, Сергей Стуканов, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И сейчас мы говорим с политологом, аналитиком внешней политики Международного центра перспективных исследований Евгением Ярошенко. Евгений, вот несколько на другую тему, но тем не менее тоже, которая волнует украинцев, это относительно безвиза ЕС. Вот уже каждый день об этом говорят, уже в парламенте об этом говорят, уже как-то осторожно говорит Клинкин, что может быть до конца года как-то все-таки дадут. Возмущаются наши политики, почему нам не дают, мы же уже все сделали на эту тему, мы уже как те родственники бедные стоим, стучимся, нам говорят, а, ну да-да-да, помним, там, будет-будет. Но есть уже мнение, вот эксперты говорят, что в ближайшее время не стоит ожидать. Почему? Зачем там задержка? Ваш комментарий.
Ну, частично соглашусь, частично нет. Соглашусь с тем, что Украина действительно выполнила полностью план действий по либерализации ЕС визового режима для Украины. Не соглашусь в том, что очень часто называются конкретные сроки со стороны украинской власти, что вот до, например,
напомните,
Порошенко
там,
недавно
до
говорил,
октября.
Да, до 24 ноября будет предоставлен. Ведь, ну,
лично да, тыжни.
Да, и вот такие вот как бы дедлайны, которые не учитывают логику и те события, которые зависят от Украины, они дискредитируют тех или иных политиков, органы власти. Поэтому здесь есть основания честно и сказать, что вот мы свою долю, ну, свои обязательства исполнили, но из-за того, что мы медленно это исполняли, мы стали заложниками тех обстоятельств, которые от нас не зависят. То есть под влиянием миграционных рисков на уровне Европейского Союза, на уровне многих стран в Европе существуют, скажем так, перебільшені побоювання, що предоставлення безвізового режиму для граждан України спровоцирує, ну, масовий поток.
По этому поводу могу сказать два момента. Первое, это то, что даже наша власть продолжает дальше говорить, что сделана большая дипломатическая работа, чтобы поработать со всеми странами в клубе ЕС, в том числе и с теми, которые раньше были против этого, и что якобы там уже вот порозуміння было найдено. А второе, это вот эта онлайн-анкета, которая сейчас обсуждается в ЕС, что даже вот те страны, которые вот будут иметь безвиз, и там, где могут быть миграционные риски, проекты вы кажете, что для них нужно сделать онлайн-анкету, когда вот человек въезжает, там просто все заполнил, это буквально там 10 минут и все.
Ну, насколько вот мне известно, вот эта онлайн-анкета, она будет, ну, после 2017 года, кажется, с 2020. Вот. Но и тоже я читал вот оценки, что ее заполнение, ну, оно нетрудное. Там минимальные паспортные, контактные данные требуются. То есть там не нужно...
Это можно сделать даже в аэропорту.
Да, конечно. То есть не нужно документы о финансовой состоятельности, обратные билеты и так далее. То, что, кстати, сохраняется, несмотря на будущую, надеюсь, что она все-таки состоится, отмена безвизового режима.
Евгений, хотелось бы тогда еще все-таки поставить точку в теме, которую мы с самого начала обсуждали. Вот в тех предложенных прагматических предложениях, что Украина действительно могла бы взять на вооружение, ну, например, там какие-то компенсации вот страны-агрессора, и против чего все-таки нам стоило бы бороться на дипломатическом уровне, препятствовать? Какие у нас есть для этого самые сильные инструменты?
Знаете, очень непростой вопрос. Ну, что я, с чем я могу согласиться? Это пакет финансово-экономической помощи и механизм контроля над распределением. Поскольку нам помощь оказывается серьезной, но вопрос, насколько она рационально используется, это другой. Поэтому наличие такого контроля, я думаю, это будет конструктивным решением. Дальше идет замораживание конфликта. Я все-таки считаю, что в нынешних условиях, исходя из нынешних реалий, это не является таким плохим решением. Ведь объективно сейчас в интересах Украины не столько урегулирование конфликта, а его замораживание, поскольку нет единства ни среди общества, ни среди политической элиты, что делать с этим регионом. Давать ему особый статус, силой подавлять или же вообще брать и отрезать. Вот. Касательно Крыма, здесь, как бы это ни звучало, есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что как бы не идет речь о признании аннексии, но минус то, что нет никакого правозащитного компонента. То есть нет ни мониторинга ситуации с правами человека коренных народов, нет ни механизма ответственности, чтобы наказывать оккупационные власти за такую вот
политику. Как насчет гарантии того, что Запад, скажем так, не оставит нас один на один с агрессором? Ну вот как раз более всего сомнения вызывают вот эти вопросы о некотором остановке пути Украины в там, Европейский Союз.
Ну, скажем так, нас уже частично оставили один на один с агрессором. Поскольку, если вспомнить положение Будапештского меморандума, по которому Украина вынуждена была отказаться от ядерного оружия в обмен на эти запевнения, то Великобритания и Штаты должны были мгновенно же созвать консультации и принять активные действия по сохранению украинского суверенитета. Правда, там не прописано, какие именно действия, но как минимум больше внимания этому уделять. И мы здесь должны понимать, что за нас никто заступаться не будет, потому что сейчас мир переживает очень трудные времена, каждый обеспокоен своей безопасностью, своими национальными интересами, и поэтому это должно стимулировать украинцев, в первую очередь, полагаться на свои собственные ресурсы по выживанию, обеспечению безопасности и созданию условий для реального экономического роста.
В общем, как говорили в середине 20 века, «Бурня триває, гартуємося», так?
Да, дело потопающих рук самих утопающих.
Ну, зато будем сильнее, да? Нам теперь уже остается рассчитывать только на себя. Спасибо. Напомню, что у нас в студии был политолог, аналитик внешней политики Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.